Достояние Верхневолжья.
Добрый день, я Павел Иванов. Поговорим сегодня о селе, расположенном к северу от Твери. Древнее село называется Кушалино. Это село вообще хорошо известно многим, кто едет по дороге на север. Там от Твери расходятся два основных пути. Направо дорога на Кашин, прямо дорога на Бежецк, на Весьегонск. Кушалино — такой перекресток. Далеко видно, и сейчас даже, когда заросли поля уже, а раньше просто открывался за многие километры храмовый комплекс, в котором господствовала высокая колокольня Смоленской церкви. И, приближаясь, можно было увидеть высокий такой тоже массивный купол Духовского собора, и совсем приближаясь поближе, уже заметить между ними зажатый, как будто стиснутый, маленький белый шатер Смоленской церкви. А между тем, эта Смоленская церковь — самая интересная постройка в Кушалине, и одна из тех, которые, в общем, должны быть архитектурными изюминками всей Тверской области. Это 16 век. У нас немного 16 века, а тут прям не просто 16 век, а 16 век редкий. Дело в том, что в русской архитектуре, вообще в каменной архитектуре того времени, если посмотреть, основной объем храмов – это такие классические одно- или пяти, ну, бывает, трехглавые храмы более или менее привычного соборного типа. Здесь перед нами храм шатровый. Шатровое зодчество вообще для России – это такая отдельная страница, это элитное всегда строительство, это все памятники перечислены, все изучены. Даже те, которые не сохранились, известны лишь по рисункам, чертежам, обмерам, все они все равно так или иначе входят в хрестоматии, сборники по истории русского искусства. И вот это один из них. А у нас вообще в Тверской области их всего два. Трапезная церковь в Старицком монастыре и вот эта вот Смоленская церковь в Кушалине. Так что, ну, для нас это дополнительно интересно. Этот храм появился, когда Кушалино было центром обширной вотчины, принадлежавшей очень интересному человеку. О нем современники гадали вообще, как вообще получилось, что судьба вознесла Касимовского хана, мусульманина по рождению, чистокровного чингизида, на высшую, можно сказать, в общем, ступень русской аристократической иерархии. Да, служилые татары с 14 столетия, со старого времени – служили московским, и не только московским князьям, это была нормальная, привычная практика. Но некоторые из них крестились. Там, до известного времени, до 17 столетия, условие крещения было необязательным. Татары могли жить долго в своих поместьях, вести с собой из кочевий слуг, жен, вот всю свою челядь, и русскую, и татарскую, и, в общем, пользуясь их военными услугами, русские великие князья смотрели сквозь пальцы на их веру. Да, неприятно, да, бывает, но вот Касимов вполне себе русский город. А между тем, белокаменная мечеть 15 века – это вот там. Это вполне знаменито. Это, в общем-то, среди совершенно российской местности с селами, которые искренне были населены славянами. Таким же, в общем-то, городом чуть не стал Романов на Волге, нынешний Тутаев. Тоже был город совершенно татарский. Правда, татары оттуда в итоге попросили их уехать. То есть это, в общем-то, все было нормально. Пример как раз Саин-Бейт-Булата, Касимовского хана, мог бы быть одним из многочисленных в 16 столетии, но что-то там произошло. Что-то личное было между ним и молодым государем Иваном Васильевичем Грозным. Почему он заметил его среди многочисленных служилых татар, заметил и лично выступил в качестве крестного отца на крещение этого царевича. При крещении Саин-Булат получил имя Симеона. Благословение он получил икону Смоленской Божьей Матери. Современники по-разному оценивали вообще это действие. Сначала оно не предвещало ничего особенного. Таких, опять-таки, примеров было. Не очень часто, но татарские ханы, оценивая выгоды, всерьез обосновываясь на русской земле и вливаясь в ряды русской аристократии, крещение принимали. У нас многие дворянские роды имеют в своих основах татарские корни, татарские фамилии от служилой, ну, вот этой вот монгольской знати, приходившей из Орды. Но здесь случилось нечто совершенно удивительное. В 1575 году очередной раз у Ивана Грозного случился приступ мнительности и перебора людишек. То есть он очередной раз отошел от дел, Но на этот раз не стал устраивать опричные маскарады, вот все эти длинные переезды. Перебрался недалеко, но уехал из Кремля. А на царство был по всем правилам венчан Симеон Бекбулатович. Венчан по православному обряду, с миропомазанием, то есть все как положено было по русскому церковному чину. На голову ему была возложена шапка мономаха, то есть все необходимые атрибуты, какие, в общем-то, возлагал на себя и государь Иван IV. При этом государь не отрекался от престола, Иван не собирался никому отдавать власть. Все международные дела по-прежнему вел он, послам Симеона не показывали. Единственное, что он делал, это вот внутреннюю политику. Внутреннюю политику Симеон ведал, причем его руками было проведено несколько непопулярных акций, ну, например, там по изъятию некоторых вотчин у монастырей, которые были даны как раз вот в последние годы, 70-е, 60-е, в опричную эпоху, когда многие знатные аристократы давали в монастыри эти вотчины. Целый ряд таких вот грамот были пересмотрены в сторону ущемления церковных прав, и, в общем-то, это было сделано руками Симеона. Но надо сказать, что на популярность в русской среде, в том числе в аристократической, это мало повлияло. Симеон свою должность выполнял честно. По всей видимости, к простым ходатаям, простым вот текущим делам был внимателен. И когда по истечении 11-месячного срока Иван IV вернулся опять на престол, отстранив Симеона без объяснений причин, в общем, никаких особых восстаний, волнений, возмущений не последовало. То есть, что это было, историки до сих пор гадают, но, скорее всего, это был действительно способ чужими руками провести ряд непопулярных реформ, как это Иван Грозный делал. Опять же, это был еще способ проверить, кто действительно верен государю, кто в случае чего готов изменить. Хотя, мне кажется, после опричных казней в стране все было очень тихо и задавлено. Любая попытка вообще измены была конкретно задавлена. А Симеон был отправлен на почетную ссылку в Тверь. По-прежнему шла Ливонская война, поэтому в Твери он жил непостоянно. То и дело, с большим полком он выходил на разные театры военных действий. Как раз в период последних заключительных сражений, когда приходилось обороняться, отступать из Ливонии, Стефан Баторий, польский король, вел успешные кампании против Великих Луг, Полоцка, Пскова. Ну вот резервной армией, резервной группировкой командовал Симеон. В принципе, его положение тверского князя было вполне устойчивым. Это был последний, наверное, тверской князь вообще в истории. Правда, княжество ему тверское не дали, ему дали Тверь и Торжок, но фактически которые, конечно, не были друг с другом ни в когда в одном княжении, но титул он такой имел. И последний раз Тверской двор именно при Симеоне видел настоящие княжеские выезды, княжеские охоты, ту роскошь и пышность, ради которой он, собственно говоря, весь XVI век и поддерживался. И вот среди охотничьих поместий, среди охотничьих угодий Симеона Бекбулатовича было село Кушалино, большое богатое село в северной части Тверского уезда. Целый стан, волость, имел название «Стан Кушальский». Центром его был Кушалино, которое даже в документах того времени иногда пишется «Кушалин», без каких-либо «о», то есть почти что как город. Деревянная усадьба. И в этой-то усадьбе Симеон строит каменную церковь. Строит уже позже, правда, уже не во времена своего тверского княжения, а после кончины Ивана Грозного, когда царский шурин Борис Годунов потихонечку начал закручивать гайки вокруг Симеона, лишать его то одной привилегии, то другой, и в конце концов лишил тверского княжения, отправив в ссылку в Кушалино, где тот ослеп, прожил самые тяжелые, страшные годы с 1590 по 1606, когда в России творилось смутное время, фактически начиналось уже оно. Но пока еще у него были деньги, в первый период его ссылки была построена как раз Смоленская церковь. Почему Смоленская? Да, это та самая икона, которой благословил его государь при крещении. Храм Смоленской иконы Божьей Матери при Симеоне был усадебным, и, наверное, сам Симеон хотел, чтобы его там похоронили. Но этого не случилось. При Дмитрии Самозванце его постригли, отправили на Соловки, где он прожил несколько лет, пережив все самые плохие годы гражданской войны, и оттуда уже вернулся в Кирилло-Белозерский монастырь, а оттуда в Симонов, и скончался уже при Первом Романове, пережив таким образом всех своих врагов, друзей, жену и детей, скончался он, в общем-то, тихо и мирно, прожив очень длинную жизнь. А в Кушалине остался храм, который в эти годы, раз поместье стало, получается, вымрачным, село меняло хозяев. Одно время им владел Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата, двоюродный брат знаменитого Дмитрия Михайловича Пожарского, но Пожарским тверские поместья были не нужны. Суздальцы, нижегородцы, они владели там землями, а здесь они жить не собирались. Поэтому Кушалина неожиданно оказалась в отчине Спаса Ефимьевого монастыря в Суздале, и до екатерининских реформ принадлежала именно этой суздальской обители. И само село, и окрестные деревни были государственными. То есть, соответственно, помещиков там больше никогда не было. Богатое село могло позволить себе, неоднократно позволяло, богатое каменное строительство, ну и украшение своих храмов. Нам повезло. Кушалина имеет обширную вообще документацию, как архивную, так и литературную. О Кушалине много написано, многие из священников, жителей Кушалина имели хороший литературный талант и писали о своем селе много интересного. Из этого мы знаем, например, что Кушалина впервые, Смоленская церковь была обстроена каменной трапезной уже в конце 18 столетия, храм был расписан, эта роспись сохранилась, она уникальна для того времени, конца 18 столетия, хорошо сохранившаяся живопись, это большая редкость, если не сказать очень большая. Вот она есть еще пока в храме Смоленской Божьей Матери, в древней его части. Храм стоял до 1838 года, рядом с ним была деревянная Ильинская приходская церковь, а в этом году она сгорела от пожара. Огромный пожар испепелил село, более 100 домов, на как раз на Ильин день, но жители не упали духом. Они собрали по подписке деньги и менее чем за 10 лет выстроили гигантский собор, вот этот Духовский собор, который стоит практически вплотную к древней церкви, а он стоит на древнем месте. Храм такой большой, что, обходя его и зайдя внутрь, поражаешься, Господи, это храм, превосходящий по размерам городский собор. Он больше Преображенского собора в Твери. Это гигантское сооружение. Он еще сейчас лишился четырех угловых куполов, раньше их было 5. То есть это полноценный такой ампирный соборище, размером, да, с городской храм. Так он, в общем-то, такое так село прожило вплоть до революции 17 года. Дальше, как обычно, священник Николай Флёров был репрессирован, храмы закрыты в 30-х годах, правда, участь быть снесенными их миновала, но они были разорены. Яркая страница истории Кушалина – это штаб Калининского фронта. В декабре 41-го года он находился в селе и в окрестных деревнях. Именно здесь отсюда было командование Калининского наступления, вот наступательной операции, начавшейся 5 декабря 1941 года. А после войны вновь мирная жизнь, районный центр, упраздненный уже при Хрущеве, и большое село, в котором, к сожалению, случилась беда. Древний шатер рухнул в 1975 году. Рухнул, но сразу же был восстановлен. Вот архитектор Борис Альтшулер руководил этими работами. Почти сразу же после обрушения опять вернули шатер на место. К сожалению, настоящей полноценной реставрации храм тогда не дождался. В нем был дом культуры. Дом культуры уехал, и это здание пустовало. В 90-х годах оно было передано приходу, но у прихода не было сил, и сейчас их тоже нет на полноценную реставрацию. И до сих пор вот проблема восстановления Смоленского храма, она стоит остро, и храм нуждается в внимательной, бережной и очень дорогой реставрации. И он нуждается, и Духовский собор. Ну, там пока консервация есть, но это гигантский храм, конечно, одной консервации, ну, жалко. Было бы очень хорошо увидеть его хотя бы снаружи отреставрированным. Там была живопись, к сожалению, сейчас практически уже утраченная в этом Духовском храме. А вот живопись Смоленского храма, конечно, нужно беречь. Помощь приходу будет очень не лишней. И, конечно, восстановление этого храма тоже очень не лишнее. Оно сделает его центром притяжения туристов и одной из изюминок для всей Тверской земли. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.